ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 26 царь Пуранджана отправляется на охоту. Текст 18. Нарада увача, Пуранджанах свамахишим, Нирикшья вадхутам бхуви, Татсангон махита гьяном, Вайклавьям парамам яяо, Нарада увача, Пуранджанав свамахишим, Нирикшья вадхутам бхуви, Татсангон матхита гьяном, Вайклавьям парамам яяо. Перевод. Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой Прачинабархи, при виде царицы, лежащей на земле, словно нищенка, царь Пуранджана пришел в смятение». Комментарий Шилы Прабхупады. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «авадхутам». Так называют нищих странников, не заботящихся о своем теле. Увидев, что царица лежит на голой земле, не одетая как следует, царь Пуранджана сильно огорчился. Он стал раскаиваться в том, что пренебрег советом своего разума и отправился в лес убивать животных. Иными словами, тот, кто не хочет прислушиваться к советам своего разума или пренебрегает ими, погрязает в греховной деятельности. Отвергнув свой истинный разум или сознание Кришны, живое существо сбивается с истинного пути и начинает грешить. Когда человек осознает это, к нему приходит раскаяние. Вот что говорит об этом Наратам Дас Хакур. Хари-хари випале джанама гонайну манушья джанама пайя радха кришна дабхаджайя джананья шунья вишакхайну. Наратам Дас Хакур рассказывает о том, что находясь в теле человека, он загубил свою жизнь, сознательно принимая яд. Тот, кто не обладает сознанием Кришны, добровольно пьет яд материальной жизни. Иначе говоря, если человек лишается хорошей, целомудренной жены, или если он теряет разум и отказывается вступить на путь сознания Кришны, он обречен вести жизнь, исполненную греха и порока. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапита мина бутале своям рупа када махьям дадати сва падантикам ванча калпа тарубьяшча крипа синупья эвача патиданам павани пьо вачне пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васадибура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вишну Бадай Кришна Пшитай Абдалиш Мадхи Прабхушу Сами Кунтима Бхагават Патам Нишчайна Паянчи Прабхупада Сипришта Сами Гуру Падаши Наму Вишну Бадай Кришна Пшитай Абдалиш Мадхи Бхакти Виданта Сами Нитимен Настас Расати Дэй Бурлани Прачари Нинир Виши Шиши Нинади Пашчи Тюндей Шитарини. Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой Прачинабархи, при виде царицы, лежавшей на земле, словно нищенка, царь Пуранджана пришел в смятение». Итак, мы продолжаем читать историю про то, как царь Пуранджана – это символ живого существа, которое находится в городе человеческого тела, пришел в себя после долгих чувственных наслаждений, после так называемой охоты, на которую он ездил в лес, где он убил много разной дичи. Это обозначает на символическом языке, что он через разные органы чувств добыл много объектов для чувственного наслаждения. В конце концов, он очень устал от всего этого, это ему надоело. Он вернулся домой. Говорится, что он принял, наконец, достойную человека пищу, отдохнул, помылся и, так сказать, задумался, что же дальше теперь делать. Теперь он увидел, что его жены нигде нет. Жена куда-то, так сказать, пропала. И он стал вопрошать служанок, значит, а где вот моя жена, куда она подевалась. То есть мы говорили о том, что символически это обозначает, что когда человек пожил какое-то время материальной жизнью, то он фактически теряет разум. То есть, вот как вот Махараджа Пуранджана не мог найти свою жену. Вот, жена в этой истории, она представляет, так сказать, разум живого существа. Джива, живое существо, это царь Пуранджана, а разум – это его жена, которая в человеческой форме жизни предоставляет много разных возможностей. И чувство наслаждения убивает разум. То есть человек просто глупеет, катастрофически тупеет, не понимает элементарного. Вот, и разум его приходит в такое ужасное состояние, как вот это вот, здесь говорится, что когда он увидел свою жену, лежащую на земле, растрепанную, там непонятно как одетую, как авадхута, как вот такая нищенка. Я позавчера видел одну женщину, на остановке стояла, ну, из той же категории, наверное, с фингалом, растрепанная, вся какая-то грязная. Вот. Ну, видно, что сказать, человек потерялся в жизни, жуткого такого вида совершенно. Вот, непонятно, где она живет, как она живет. Вот. И вот это есть как бы авадута, то есть человек, который совершенно забыл о всех социальных каких-то условностях, выглядит непонятно как. И вот в таком же состоянии Пуранджана, то есть это живое существо, после долгих лет такого беспорядочного чувства наслаждения увидел свой разум. То есть разум был совершенно в таком неприглядном, ужасном состоянии. Это говорит о том, что чувственное наслаждение – это не только то, что притупляет чувства, а самое главное, почему эти вещи-то не рекомендуются людям, вставшим на духовный путь. Потому что они фактически убивают разум. То есть разум Будхи, который является ближайшим другом души, который должен помочь нам прийти к Богу, он становится совершенно нерабочим. Вот, то есть вот это вот повреждение нашего разума – это самое главное зло, к которому приводит чувство наслаждения. Поэтому человеку рекомендуется свою жизнь упорядочить, и если в нашей жизни есть какое-то наслаждение, то оно должно быть как бы, в рамках определенной культуры, оно не должно дурно сказываться на разуме. Если человек чувствует, что он теряет разум, вот это обозначает, что его чувство наслаждения вышло за пределы разумного. Итак, здесь Шрила Прабхупада приводит хорошую цитату из песни Наратама Дас Тхакура, где он говорит, что получив человеческое тело, я не принял возможности этого тела и добровольно пил яд вместо того, чтобы служить Радхе и Кришне. Таким образом, я загубил свою человеческую жизнь. Особенность человеческой жизни состоит в том, что в этой форме жизни наша свобода воли максимально проявлена. Мы можем выбирать материальную реальность или духовную реальность. И эффект будет совершенно разным. Материальная реальность привлекает живые существа, потому что материальная жизнь очень ярка внешне. То есть мы видим, что материальный мир и цивилизация, которую построили люди, она выглядит хорошо. Она здорово выглядит. То есть внешний вид у нее 5 баллов. Они очень озабочены вопросом презентации, подачи, чтобы человек был хорошо одет, чтобы все было замечательно, чтобы, так сказать, внешне к нему было не подкопаться. Это целое дело, чтобы человек внешне безупречно выглядел, чтобы у него была хорошая репутация, все у него было идеально. Нигде не спрашиваются, какие внутренние качества человека. Главное, чтобы все внешне было хорошо. Вот, магазины с мрамора, стекла, пластика, все блестит, все сияет, все замечательно, так сказать, этот внешний блеск материальной жизни, он очень привлекает живые существа. Но мы замечаем, что материальная жизнь лишена глубинного содержания. Вот глубинную суть, какой-то глубинный вкус материальной жизни найти практически невозможно. То есть она очень привлекательна внешне, она очень блестящая, очень такая яркая. Но она опустошает человека. Вот это мы наблюдаем очень четко. Что люди, погружаясь в этот, как бы, во внешнюю гонку за успехом, во все этот внешний блеск, мишуру, он внутри наталкивается на ужасные вещи. Что люди вот ради этого внешнего блеска и успеха фактически продают душу. То есть мы видим, что отношения, пускай с точки зрения вот, качества отношений, материальная жизнь ужасна. Она просто ужасна. То есть в основном деньги, наживы, эксплуатация, обман. Вот, потому что содержанием этой материальной жизни является просто наслаждение чувств внешнее. И ради этого люди готовы буквально на все. На любое насилие, на любой обман, на все что угодно они готовы. То есть материальная жизнь выглядит внешне привлекательно, очень соблазнительно, но внутри она пуста и на вкус она горька, по сути. То есть мы видим, что люди, даже добившиеся какого-то материального успеха, они внутри совершенно пустые. Какое-то время назад, где-то с полгода назад, я читал интервью с одним, так сказать, каким-то российским миллиардером, не помню уж, как его фамилия, один из жителей этого Рублевского шоссе в Москве, вот, не помню, так сказать, это наш такой Беверли-Хиллз, что называется, вот, то, что там на западе, в Лос-Анджелесе, там это, так сказать, городок миллионеров, миллиардеров, где-то там после Лос-Анджелеса этот Беверли-Хиллз известный, это у нас это Рублевское шоссе в Москве. И вот он этот бедный миллиардер, который пробился, так сказать, в эти круги, а он там пожил года два или три, он оттуда бежал в ужасе, значит, купил какой-то домик, какой-то вообще захолустной деревни, которая там вообще ни названия, ничего, ни улицы, вот, и ходит просто в каких-то там кирзовых сапогах какой-то, ездит на лошади, а не на машине, вот, с какой-то котомкой, он говорит, я вообще полностью счастлив, говорит, я, говорит, сбежал из этого ада, говорит, потому что с этими людьми невозможно общаться, то есть, казалось бы, высшее общество, вот, то есть, это люди, которые как минимум там, по миллиарду имеют за душой, или там минимум сотнями миллионов долларов, евро измеряется их капитал, с ними совершенно не о чем говорить. То есть это вообще люди, которые только пытаются показать свою крутизну внешнюю, какие они крутые вообще, в чем их крутизна проявляется, так, что они там купили или еще что-то такое, какие у них там есть возможности. То есть внешняя привлекательность материальной жизни на поверху оборачивается внутренней пустотой и горечью. Вот поэтому разочарование от материального существования, оно гарантировано каждому. Вот, абсолютно каждому, и бедному, и богатому, любому. Вот, потому что такова природа материальной жизни. Она вся спроецирована, вся направлена на достижение чисто внешнего успеха любой ценой. Вот, и живое существо, можно сказать, поплатилось внутренним вот этим своим состоянием. Потому что смыслом этой жизни и внутренним содержанием жизни является качество отношений. Качество отношений между людьми – это самое главное, для чего мы живем. Внешние все какие-то вещи, они нужны только для того, чтобы гарантировать нам вот это ощущение внутреннего удовлетворения, счастья. Вот. И в этом плане мы видим, что с точки зрения отношений современное общество опустилось очень низко. Очень низко. Практически никому невозможно верить, доверять. Все, так сказать, кризис веры, как-то приводил пример, что сейчас это самые главные слова. Доверенность, без доверенности ничего невозможно. Все на бумажках, нужно все проверять. Кризис веры, удостоверение личности, как люди раньше без паспортов жили, я не знаю, как они доказывали, что я это я, совершенно непонятно. Вот, не было никаких удостоверений, что никто никому сейчас не верит. Просто-напросто на улице тебя остановили. Если у тебя нет паспорта, то на неделю у тебя каталажка гарантирована до выяснения личности. Вот, то есть это кризис доверия. То есть это обозначает, что уровень отношений в обществе чрезвычайно низкий. Чрезвычайно низкий. И с этой точки зрения, какой же, так сказать, прогресс? Потому что отношения самые, что у меня есть, ужасные. И люди предпочитают, на самом деле, мы видим в Кали-Югу, люди между собой общаются все меньше и меньше. Если раньше люди жили какими-то такими небольшими поселениями в деревнях, все друг друга знали, как-то общались, а сейчас соседи, живущие на одной личной клетке, друг друга могут не знать вообще запросто, и не здороваться, и вообще кто что. И даже просто отношения между людьми настолько некачественные, что людям просто уже не хочется общаться. Они предпочитают общаться с компьютером, с техникой, с телевизором, они больше в себе. Они, так сказать, в состоянии стресса и депрессии находятся. Им требуется огромное количество таких разных там стресс-комов или антидепрессантов, Почему это такое? Потому что это такое качество отношений. Понимаете? Люди встречаются с этим миром, контактируют с этим миром, контактируют с другими людьми, и у них возникает стресс от этого общения. Понимаете? Поэтому постоянно нужны антистресс или антидепрессанты. То есть это все само по себе говорит о ужасном внутреннем содержании материальной жизни, о вот этом ужасном внутреннем содержании отношений современных. Вот. А это, по сути, делается сутью жизни. Получается, что люди чисто внешние какие-то вещи развивают, а внутри они деградируют, причем стремительнейшим образом. Все больше и больше всяких разных таких вот каких-то столкновений с какими-то маньяками, какими-то серийными убийцами, насильниками, с людьми, которые просто не являются нормальными. Знаете? Вот. И фактически, конечно, у них там свои задатки, это понятно, но общество как раз современное способствует таким вещам, как отчуждение, какой-то замкнутость, всякие разные какие-то извращения, насилие. Вот. Люди, которые не имеют нормального общения сами по себе, какого-то воспитания, отношения, любви, какой-то заботы, близких. То есть, когда их чувство любви не поддерживается, никак, они не встречают никакой поддержки, вообще ничего, никакого ответа, вот, то живое существо просто-напросто сходит с ума. Потому что жить без расы, без этого внутреннего вкуса, без вкуса нормальных отношений просто невозможно. Вот, смысл в том, чтобы получить расу. Живое существо питается расой. Кришна питается расой, Джива питается расой. Вот. Но в материальном мире расы, эти вот вкусы отношений, они очень низменные, очень низкие. Вот. И поэтому живое существо внутри постоянно испытывает отравление. Вот это вот отравление, что я хотел какой-то расы, хотел каких-то отношений, дружбу, любви, сотрудничества, какого-то понимания хотел, а натолкнулся на полное непонимание, эксплуатацию, обман и так далее. То что это дает? Отравление. Вот это отравление называется разочарование, внутреннее отравление, что мы не получили вот этого желанного. И вот это как раз то самое состояние, в котором пребывает Махараджа Пуранджана. То есть он живое существо, полное надежд, очарованное этим материальным миром, этим вот внешним блеском, отправилось туда, в этот материальный мир, и наелось там полной ложкой всего этого чувственного наслаждения. Результат – отравление и разочарование. И вот теперь оно возвращается в себя. И начинает выяснять, что со мной случилось вообще, где же я был, где мой разум вообще, что со мной произошло. И Пуранджана находит вот эту вот свою жену или вот свой этот человеческий разум в совершенно таком неприглядном виде, что как нищенка валяется на полу в таком вот в каком-то непотребном совершенном состоянии. Это то состояние, в которое приходит разум, когда живое существо так это вплотную пообщалась с материальным миром, вот, без техники безопасности, не понимая, чем обходится вот это вот такое неконтролируемое чувственное наслаждение живому существу. Сознание, разум – это самое ценное, что в нас есть. И именно к этому самому ценному люди относятся наиболее безалаберно. Они еще пытаются как-то там деньги хранить, пытаются в какой-то степени здоровье сохранить, но вот нормальный разум, нормальное сознание они не пытаются сохранить. Вот. И вследствие этого у них ухудшаются отношения, и также здоровье, и они теряют свои деньги, тратя все это на восстановление своего здоровья, в конце концов жизнь заканчивается полным крахом всего. Просто потому, что люди не знают, что этот мир, эта материя, является не бесхозной энергией, ее невозможно вот так вот безнаказанно эксплуатировать, что эта энергия является собственностью Кришны, и с материей можно общаться по определенным правилам. Материя тогда нас не будет особенно трогать, когда мы из этой материи выбираем самое высшее качество – благость, и когда мы эту благостную материю связываем с Кришной. И вот тогда эта материя нас более-менее не трогает, спокойно мы можем с ней общаться. Если мы пренебрегли хозяином материи, Кришной, мы сразу же лишаемся благости, потому что как только человек забывает о Боге, благости в нем остается самый минимум. Он начинает касаться нижних аспектов материи, страсти, невежества, он там получает по полной программе. То есть он весь избитый, полностью избитое живое существо, внутренне, с множеством разных травм, разочарований, просто потому что оно само коснулось вот такой вот низшей материи. Если вы отправились в какой-нибудь, знаете, злачный район, где там всякие бандюги какие-то, то однозначно, что, сказать, карманы обчистят и по морде дадут. Все. Вот и все. Вот точно так же, когда живое существо опускается в эти низшие слои, низшие слои материи страсти и невежества, оно получает по полной программе, и оно изуродованное и нищее оттуда возвращается. Все. Полностью гуна страсти и невежества ограбило живое существо через невежество и страсть. Все, что у нас было хорошее, мы всего этого лишились. И вот теперь этот Махараджа Пуранджана в таком состоянии, так сказать, думает, что же делать вообще, что теперь с моим разумом стало. Сознание и разум, как его, так сказать, производное, является самым главным человеком. Потому что физическое тело – это просто, ну, мы знаем, машина, янтра, как Кришна сам говорит, янтра рудхани майя, что живое существо едет в машине, созданной из материальной энергии. Янтра – это механизм. То есть механизм сам по себе работать не будет. Мы замечаем, что когда сознания в теле нет, деятельность никак совершаться не может. Когда человек без сознания, он не может работать. Даже когда он спит. Когда он спит, это означает, что сознание проявлено по минимуму. Вот. Он не совершает какой-то внешней деятельности. Это обозначает, что вся деятельность исходит из сознания. Тело само все не может работать. Сознания нет, деятельности нет. Или сознание правильно по минимуму, действие тоже правильно по минимуму. Живые существа, которые находятся в полном невежестве, они совершают минимум деятельности. Это обозначает, что сама по себе деятельность исходит из сознания. Из сознания. И чем выше сознание, тем выше форма деятельности. Поэтому главный вот этот вот как бы деятель, источник всей энергии, всех чувств, это сознание. Вот. И информация, которая находится в этом сознании. Причем совершенно интересно, что еще со времен Эйнштейна ученые пришли к выводу, что информация сама по себе, она обладает не физической природой. У информации нет физических параметров. У нее нет веса, вкуса, температур, никаких физических параметров. Даже единицы, в которых изменяется информация, биты, байты, само по себе является неприродной категорией. Это категория, которая сама по себе уже является продуктом знания, разума какого-то. Вот. То есть у нее чисто таких вот физических параметров у информации не существует. То есть она не физической природой обладает. Более того, мы видим, что материя, физический мир, он информацию сам не производит. Физический мир, он информацию уничтожает. Допустим, у вас есть какая-то информация, что-то вы помните о чем-то, да? И что будет через полчаса, вы забыли. Потому что время, какие-то материальные обстоятельства, они просто убили эту информацию. Если вы напишете на песке у моря, там, какой-нибудь Паша любит Машу, вот, то что сделают волны? Волны не просто сотрут эту информацию. То есть материя, она уничтожает информацию, она информации не производит. Вот, потому что сама по себе информация, она не материального свойства. Потому что она является продуктом сознания и сверхсознания. Вот. И носителем информации, всякой разной, и высшей, и низшей, является сознание, которое также обладает нефизической природой. То есть и информация не физическая, и сознание, которое рождает информацию, оно также не физическое. Вот. И без этого высшего сознания живое существо не может действовать. Всякая деятельность исходит из сознания. И вот к этому самому главному в своей жизни живое существо относится самым безалаберным образом, то есть разрушает свой разум просто таким вот грубым чувственным наслаждением. Более того, мы видим, что материя, материальная жизнь – это то, что нас постоянно сдергивает вниз. То есть жизнь как таковая сама по себе, она всегда стремится вверх. Смотрите, как растет растение. Семя находится под землей, и поскольку внутри находится джива, то у дживы тенденция идти вверх. И вот эта джива в форме этого семени, она пробивает почву, пробивает землю, она стремится наверх, росток пробивается, он стремится к солнцу, стремится наверх. То есть, несмотря на то, что закон гравитации требует всему опускаться вниз, сама по себе жизнь, она стремится все время наверх. Растение растет вверх, животные прыгают вверх, человек стремится вверх, он пытается туда взлететь, еще что-то. То есть мы постоянно пытаемся оторваться от всего этого, потому что такова наша природа. Наша природа – стремление вверх, наша природа – это стремление к солнцу, к свету, к знанию. Это естественно, что мы постоянно выискиваем. Если вы оказались в каком-то таком вот темном месте, то любой лучик света, любое какое-нибудь пятнышко света тут же привлекает ваше внимание, вы начинаете к этому идти. То есть двигаться, стремление к Богу, так же естественно, как стремление человека выйти из темного места на свет. То есть когда мы в каком-то темном месте оказались, то мы ищем выход. И путем, указывающим выходом, является какой-то лучик света, пробивающийся откуда-то. И только мы этот лучик света видим, мы начинаем на свет идти. и выходим из этого какого-то тоннеля чего-то. То есть стремление к Богу столь же естественно, как стремление из темного места на свет. Вот. То есть это качество сознания, стремиться к свету, стремиться к Богу. Вот. Но на физическом плане это понятно, что люди испытывают дискомфорт, когда они оказываются в полном мраке. То есть вы сидели, допустим, бум, выключили свет, и вообще ничего не видно. Дискомфорт. Поэтому мы пытаемся свечку зажечь, какой-то фонарик, что-то еще. Вот. И уже какой-то маленький комфорт, когда мы видим просто свет. Просто светло и уже хорошо. Вот. Это естественное стремление для живого существа, потому что это его родная природа, свет, живое существо, светящееся, брахман. Вот, она из себя источает джоти, вот это вот сияние. Вот, поэтому для нас это естественно, нормально стремиться к свету, знание. Знание называют просвещение, знание свет, знание сила. То есть это все исходит от такой вот высшей природы. И вот здесь, в материальном мире, вот это вот знание, сознание и все качества души, они встречаются с постоянными ограничениями со стороны материального мира, со стороны материального тела. Вот. И это не просто какие-то ограничения, а это то, что я сказал, грабит нас, отбирает у нас самые лучшие качества. И вот в этой песне «Хари Хари Бипале» Наротам Дас Хакур буквально говорит, что материальная жизнь подобна яду, виша, он говорит, виша, джанья шунья виша кхайну, он говорит, я добровольно пил яд, виша кхайну, я пил яд. Вот, и когда человек пьет яд, то понятно, что с ним происходит. Каждый из нас, наверное, имел какой-то опыт отравления. Вот это муторное состояние для тела и для ума, для всего. Человек просто тупеет от этого. Потому что яды все, они связаны с тамогуной, с невежеством. Вот, то есть, когда человек принимает какой-то яд, это вот отравление происходит. Токсины, яд, они тяжелые, они все связаны с невежеством. Вот, и не только тело, но также у отравленного человека разум толком не работает. Вот, поэтому практика духовная – это своего рода детоксикация, то есть очищение токсинов, когда вот эти вот все тяжелое невежество, порожденное контактом с материальной жизнью, необходимо вывести. Вот, когда идет процесс анартха-неврити, очищения от всей этой вот грязи, накопившейся, от всех этих ядов. Это болезненный процесс, он подобен тому процессу, как вот алкоголик или наркоман пытается бросить пить, или курить, или колоться. Он сам понимает, что это яд, но он настолько к нему привык, что он не может без него. Вот. И когда мы пытаемся бросить чувственное наслаждение, при помощи разума мы понимаем, что вот так правильно от этих всех вещей отказаться. Вот. Тем не менее, какие-то рецидивы, эти старые вкусы могут возвращаться, и опять живое существо может погружаться в это невежество. Вот. Но здесь принцип один. Необходимо постараться изолировать себя от всего этого невежества, и необходимо наполняться духовной субстанцией, духовным знанием, духовными эмоциями, духовными впечатлениями. Таким образом, постепенно происходит вот как бы детоксикация. Все эти старые вещи, остатки, привычки уходят, и сознание внутреннее меняется, совсем другое качество приходит к нам. Вот, поэтому здесь мы читаем о таком критическом моменте, как Махараджа Пуранджана достиг состояния некого кризиса. Он потерял вкус к прошлому, он испытал много разочарований, и он почувствовал какое-то опустошение. И теперь он переосмысливает свою жизнь. Он спрашивает этих вот служанок всяких разных свои мысли. Он говорит, ну что, как вы, счастливы, несчастливы, что дальше делать будем, как жить будем дальше? Вот. И с течением времени к нему какой-то разум отвернется, немножечко окультурится, вот, и дальше сюжет будет развиваться таким образом, что потом Махараджа Пуранджана перейдет немножко в другое качество. Но вот этот переходный период, кризисный такой, он является закономерным. То есть для любого человека, который живет материальной жизнью, кризис является закономерным. Сама по себе философия материализма, она интересна, потому что материя сама по себе – это апара-пракрити, это низшая энергия. Поэтому материализм – это философия, которая ставит низшую энергию во главу угла. Если так, материя – это низшая энергия, материализм – значит философия, делающая ставку на низшую энергию. Вот. И естественно, что качество живого существа, которое живет вот только в контакте с материей, качество жизни – будет очень низким. Мы замечаем одну интересную вещь, что вроде бы наука прогрессирует, материалистическая наука прогрессирует, много разных технологий и так далее, всех особенностей, но несмотря на прогресс науки, никак из общества не уходит потребность в религии. Вот это удивительный феномен. Ученые, они просто поражены, они говорят, как так? Вообще тотальная грамотность, все ходят в школу, все поняли, что жизнь произошла из материальных элементов, уже давно убедились. Вот. По идее, все должны стать тотальными материалистами. Наука должна держать свою победу. Ничего подобного. Большая часть населения выступает за то, что общество должна быть какая-то мораль и предположительно религиозная. Понимаете? То есть несостоятельность науки в том, что, несмотря на ее рост, вот как бы внутреннюю сферу человека и вот эту вот как бы экзистенциональную природу, зачем ты живешь вообще, она не затрагивает никак вообще. Никак вообще. И морали она не способствует никак науке. То есть в этом несостоятельность. То есть она чисто развивает какие-то внешние вещи, а внутри она человеку ничего не дает. Более того, материальная наука, материальное знание, оно знает, как разрушать мир. Оно не знает, как его не разрушать. Вот как сделать что-нибудь в этом материальном мире, техническое, чего-нибудь не разрушив, они не знают. И мы наблюдаем, что любое материальное достижение научное, оно обязательно связано с разрушением чего-то, понимаете? Вот это наблюдаемые вещи. То есть они не знают, как не разрушить, как что-нибудь изобрести без побочных эффектов. То есть вот в этом самый главный как бы такой кризис и несостоятельность вот этого материалистического научного знания. Что она обязательно нуждается в какой-то еще моральной поддержке. И поэтому мы видим такую вещь, что церковь изо всех сил вообще лезет в школу, еще куда-то. А почему? А почему материалистическое воспитание, материалистическая наука не способна заменить религию, если оно такое совершенное это знание? Ну почему? А потому что оно имеет дело только с материей. А мораль сама по себе, она не материального происхождения. У морали духовное происхождение. Даже вот эта вот обычная заповедь мирская, возлюби ближнего своего, она имеет духовное происхождение. Потому что изначально нашим самым ближним является Кришна. И любовь к нему, только любовь к нему, может быть залогом следования заповеди возлюби ближнего. Никак иначе. Мы видим, что если Бога мы убираем, как источник морали, мирская мораль просто под давлением социальных обстоятельств, она долго не живет. Пока все смотрят на меня, я хороший. Только никто не смотрит, я уже не хороший. Понимаете? Я уже могу нарушить эту мораль. Но когда я знаю, что источником морали является Бог, и от него никуда не убежишь, он находится в сердце. Вот теперь уже совсем другое отношение к морали. То есть интересная такая вещь, что никак материальное научное знание не заменяет духовности. Никак не заменяет и не заменит никогда. И ученые бесятся по этому поводу. Они говорят, это мракобесие церковное. Некоторое время назад какие-то ведущие академики России написали открытое письмо Путину с жалобой на религию. Это религия, это православная церковь. Везде лезет вообще в науку, сколько можно вообще. Мы живем в век научного прогресса, сколько может это мракобесие продолжаться. На него церковь в суд подала, у них там суд между этими академиками и церковью идет, понимаете? То есть как бы такие... Две крайние формы, они говорят, ух ты негодяй вообще, тут нашелся какой-то ученый. У нас тоже свои ученые на цепочке есть церковные, ты что, мы сейчас на тебя их спустим и все. Вот. То есть у них там свои уже, так сказать, прикормленные ученые есть в церкви, которые говорят, да вы что, ребят, ну Бога-то не надо трогать. Вот. А есть другие ученые, которые говорят, все это мракобесие, всю эту чушь вообще, сколько можно, у нас цивилизованное общество, 21 век, мы уже в космос летаем, какой Бог вообще, что за бред вообще, сколько можно все это. То есть никак эти две сферы знания не дружат. То есть я рассказывал о том, что мысль должна быть целостной. А на Западе мысль разделилась. Вот есть научный взгляд, чисто научный взгляд, вот есть чисто религиозный взгляд, есть философия, как рефери на ринге, которая судит их философию, вернее, религию и науку, кто прав. Наука говорит, будем изучать стволовые клетки. Религия говорит, куда в творение Божие вообще лезете? А философия говорит, ну да, интересно, вот с одной стороны правы эти, с другой стороны правы эти. Мысль разделилась, понимаете? А мышление не должно быть разделенным. Между наукой, религией и философией должна быть дружба, единство. И веды это и есть как раз единство религии, науки и философии. Это целостное мышление, понимаете? На Западе этого нет. То есть эта мысль полностью раскололась. Вот есть чистые философы, есть чистые ученые, есть чистые теологи. Крайне редко, когда встречаются люди, которые способны объединить все это. Вот. И поэтому мы видим, что в дефиците вот этого как бы синтеза всего Люди кидаются в какие-то крайности, либо туда, либо сюда, либо если ученый, значит полностью неверующий материалист, если верующий, то все, так сказать, это полностью я верю в Санта-Клауса, который, так сказать, там на крыше с оленями там прилетел и все, и там мне подарки через трубу спустил, и все, я в это верю, и плевать я хотел, что это невозможно вообще там. Вот, то есть либо слепая вера, либо, так сказать, такой рационализм глухой, без сентиментов, либо какое-то абстрактное философствование, основанное на релятивизме, что у каждого своя истина, для одного хорошо одно, для другого хорошо другое, вообще давайте жить дружно. Вот, то есть целостного мышления просто-напросто не существует. И вот просто потому, что нет связи с источником. Когда есть связь с источником, с Кришной, то благодаря связи с истоком все вот эти вот наши извилины расплетаются. Все хорошо, все ровно, все красиво. Тогда наш ум похож на ровную взлетную полосу, с которой, так сказать, живо готовится взлететь к Кришне. Вот. А если этого нет, если цели в жизни нет, ясной, то вместо такой вот ровной взлетной полосы в уме там такие, так сказать, вообще магистрали непонятные, ведущие непонятно куда. Настолько запутан этот ум. Дороги в никуда, как кроссворд, знаете, угадай, там переплетение, не кроссворд, а, знаете, у детей там такие вот, какая дорожка ведет там зайчика к домику там или еще что-то. Иди угадай там из пяти там всякие разные. Все как лабиринт вот такой, все запутанное. Вот. То есть, вот в таком состоянии находится ум и разум современного человека. Просто потому, что нет цели, просто потому, что нет ясного знания об источнике, откуда все исходит. Вот, как бы, пожалуйста, что происходит с нашим разумом, с нашим сознанием, когда у живого существа отбирают Бога, и не просто Бога, как такой объект какой-то такой слепой веры, а отбирают сознательное, разумное духовное знание, которое провозглашает абсолютно Верховного Господа не просто как какого-то там боженьку непонятного, а как высший объект реальности, из которого все исходит, из которого мы зашли, к которому мы должны вернуться, и полностью описывает процесс, что к чему. Вот Махараджи Пуранджане предстоит все это узнать. И каждому из нас, поскольку мы тоже такие маленькие Пуранджаны, которые пытаются наслаждаться в городе этого тела, не миновать вот этого момента, когда свою внутреннюю жизнь, свой разум нужно привести в полный порядок. Это возможно сделать только тогда, когда мы ставим перед собой вот эту вот высшую достойную цель, когда Кришна по его же милости, по милости духовного учителя становится для нас открытым, доступным. Хари Кришна.
Вопрос. А вот если для живого существа, естественно, как вы сказали, питаться расой, можно заметить, что люди предпочитают оставаться в своем как бы мирке, и у них есть такое опасение, они смещаются, быть открытыми, разбежаться друг с другом, и это за это очень остановится. В чем причина этого
ощущения? Потому что был негативный опыт. Когда человек наступил уже на грабли, он уже осторожен, понимаете. Вот. Открывать себя другому, кто знает, может быть, человек пойдет, сейчас там что-нибудь про меня расскажет, высмеют меня, или там какие-то сплетни про меня будут рассказывать, или он подумает, что я там что-то рассказал, какой-то я слабак, или еще что, у меня какие-то там проблемы. Вот. И поэтому люди думают, зачем это? Держи про себя свои проблемы, все нормально. Вот. Но смысл в том, что эти проблемы, они живут своей жизнью, и они изнутри разъедают живое существо. Вот потому что это как такие, знаете, нерешенные задачи, они требуют своего ответа, а этого ответа нет, задачи не решены. И они изнутри разрушают наше сознание, как, так сказать, какие-то неправильные мысли, которые не довели нас до Бога, они замыкаются сами на себя. Они превращаются в какие-нибудь такие мании, фобии, там, всякие разные вещи. То есть любая мысль, она должна дойти до Кришны. То есть какое-то наше непонимание, какие-то наши сомнения и так далее, они все должны быть разрешены, они должны дойти до Кришны. Если они доходят до Кришны, значит, они живут своей внутренней жизнью, они порождают себе подобных, всякие разные сомнения, свои какие-то внутренние там вирусы и паразиты, которые просто изнутри сжирают нас, вот и все. Вот. А почему люди такие? Потому что крайне редко можно встретить человека, понимающего, независтливого, и который может и знает, как помочь, понимаете? Вот поэтому люди говорят, да чего? Они говорят, у каждого свои проблемы. Вот так они говорят, у каждого свои проблемы. Поэтому к чему? Ну, лишние у тебя деньги есть, ну, сходи к какому-нибудь там психиатру, он тебя выслушает, возьмет с тебя там долларов 300 за это. За то, что ты просто ему на голову свои проблемы. Он скажет, ну, не думайте об этом слишком сильно, не напрягайтесь, не берите в голову, расслабляйтесь, попейте то, попейте это, послушайте, съездите в отпуск, там еще что-нибудь, расслабьтесь, там еще, ну все, вот все, так сказать, какие-то там. Или наплетет какую-нибудь кучу там мистической чепухи, что вы в прошлой жизни там то, все, другое, третье. Вот теперь вам нужно простить свою бабушку там или дедушку там, или, в общем, всякие разные там дела какие-нибудь накрутит, навертит, и человек будет думать вообще, где там моя бабушка или дедушка вообще, как с ними там связаться и так далее. То есть мало кто обладает реальным знанием технологий консультирования, помощи, потому что мало кто знает корень проблем. Корень-то проблем в разводе с Кришной состоит. Так. Вот. А люди пытаются найти причины материальных проблем в самой материальной природе. В бабушках, в дедушках, в прошлой жизни, еще где-то. Если уж копаться вглубь, то давайте уж в самую глубь копаться. Уж в самую глубь. Уж до самого дна. Уж до Кришны, понимаете? Вернее, до самого верха, а не до самого дна. Хотя Кришна, он и на дне, и наверху, он везде, так сказать. Вот. Поэтому, если мы хотим докопаться там, до прошлой жизни, давайте уж до самой прошлой жизни докапываться. Уж давайте до Кришны, до разрыва отношений с Богом. Вот тогда будет все понятно. А где-то там на бабушках и дедушках тормознуться, это не сильно поможет. Понимаете? Мы там завязнем в этих прошлых жизнях, во всех этих регрессиях, во всех этих психотерапевтов, которые толком сами те вещи не до конца не понимают.
Сказали лекции, что человек приходит с таким желанием получить любовь там, или взаимопонимание какое-то там, а получает от этого материального мира одни разочарования, там, страдания и так далее. Выходит, что вообще наоборот, как бы живое существо приходит, он обманывается, он хочет наслаждаться, он хочет эксплуатировать, и мир, как бы как зеркало, отвечает ему тем же. Если человек наоборот хочет служить, вот тогда он получит эту любовь и заботу и так далее. А не так, что мы как бы меняем мир, что весь мир такой плохой, вот полюбил, вот, и все мы тоже ничего не можем найти. Если человек меняет свое сердце внутри, если его свое отношение как бы, к этому миру, то другим людям.
Да, совершенно верно, так оно и есть. Хочешь получить расу, пойми, как она течет, эта раса. Раса приходит тогда, когда мы ее отдаем. Когда мы сами кому-то любовь проявляем, тогда это к нам возвращается. А когда люди работают в режиме эксплуатации, хотят только взять, но не дать, тогда вот так получается. Чем отличается принципиально вожделение от любви? Вожделение – это желание взять, а любовь – это желание отдать. Понимаете? Вот, те, кто отдают, они получают истинный продукт. А те, кто пытается взять, они получают фальшивку взамен. И вот эту простую формулу человеку очень сложно понять. Потому что все работают в режиме взять, дай, дай. Первое слово, которое говорит ребенок. Палец покажи, он вот цоп сразу, дай. Хватательный рефлекс сразу, понимаете. Вот первое, что эго, мое, дай.
Еще раз. Что вы скажете, что мысль должна дойти до Кришны. Что это значит?
Это обозначает, что все наши, так сказать, внутренние вопросы, сомнения, какие-то импульсы, посылки, чувства. То есть все, что вот из нас исходит, это может дать что-то позитивное только тогда, когда доходит до Кришны все чувства. Вот. Если этого не происходит, мы варимся сами в себе, и в конце концов все прокисает. У человека возникает ощущение, сколько можно вообще вот эта вот жизнь, когда мысли все крутятся по кругу, одно и то же, складывается вот это вот ощущение, о котором сказал Прохлада Махарадж, пережевывание пережеванного. То есть никакой свежести, никакой новизны. Вот. Кришна нава-нава-раса, он вечно свежий, вечно новый. И поэтому, когда наши мысли и наши эмоции доходят до Кришны, наши вопросы доходят до Кришны, вопросы и сомнения разрешаются, наши мысли обогащаются новым пониманием, наши эмоции получают позитивный выход, бескризисный, нет разочарования. То есть, когда чувство идет не на Кришну, а на кого-то другого, чувство направлено наше не на Кришну, а на кого-то другого, они натыкаются на стену, понимаете? Никто не может нам толком ответить на наши чувства. Ну, более или менее, на 4 с минусом, может быть. Вот. Но вот, чтобы полностью мы получили какое-то удовлетворение, этого нет. Вот поэтому, до тех пор, пока вот это наша ментальная и чувственная деятельность нашей души рождается. Из природы ананда и чит. Чит – знание, мысли, ананда – это блаженство, чувства всевозможные. И вот это вот чит и ананда, они должны дойти до Кришны. который есть Сатчитананда, Виграха. Вот если они доходят до него, то мысли приводят к философии разочарования, нет жизни счастья, чувства дают эту пищу, что нет жизни счастья, а ум формулирует философию, теперь это оформляет уже слова и выражения конкретные. Вот, поэтому, когда джива в своей этой вот главной ментальной и чувственной деятельности не контактирует с Кришной, вот, то жизнь становится просто полной разочарования. Чувственных разочарований, философских тупиков, непониманий, ощущение бессмысленности.
Ну, вы же отвечали на вопрос, да, мысли на жалость тебе Кришне. То есть, если какой-то вопрос возникает, означает, что мы должны обратиться либо к духовным учителям, либо к священным писаниям, либо к старшим преданным, да?
Ну да.
Здесь это имеется в виду, да? Это более конкретно.
Ну да. Да? То есть, мысль должна в связи с Кришной, чувство в связи с Кришной. То есть мы как бы источники всего этого, и через него это должно пройти. Это мысль, это чувство, чтобы как бы обогатиться, духовно осветиться. Все? Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.